Аркадий Гайдар. Обыкновенная биография. Часть первая. В Воронежском военном госпитале я пролежал 3 недели. Рана еще не совсем зажила, но за последние дни прибывало много раненых шахтеров с линии Миллерово, Луганск, Дебальцево. Мест не хватало. Мне выдали пару новых, пахнущих свежую сосною костылей, отпускной билет и проездной литер на родину, в городок Арзамас. Я надел новую гимнастерку, брюки, шинель, полученные взамен прежних рваных и запачканных кровью, и подошел к позолоченному полинялому зеркалу, стоявшему в углу приемной. Я увидел высокого, крепкого мальчугана в серой солдатской папахе, самого себя с обветренным, похудевшим лицом и серьезными, но всегда веселыми глазами. И узнавал я в себе, и не узнавал того озорного 14-летнего мальчугана, который 1,5 года тому назад убежал из школы. 1,5 года прошло с тех пор, когда, обозлившись из отцовского маузера, всадил я в паркетный пол школы пулю, и когда, испугавшись, убежал я из нашего города Арзамаса. С тех пор прошло многое. Октябрь, боевая дружина сормовских рабочих, особый революционный отряд, фронт, плен, гибель Чубука, прием в партию, поле под Новохоперском и госпиталь. Я отвернулся от странного зеркала и почувствовал, как легкое волнение покачивает и слегка кружит мою только что поднявшуюся с госпитальной подушки голову. Тогда я подпоясался, сунул за пояс тот самый давнишний маузер, из-за которого было столько беды в школьные годы, и, притоптывая белыми свежими костылями, пошел потихоньку на вокзал. Там спросил я у коменданта, когда идет первый поезд на Москву. Охрипший суровый комендант грубо ответил мне, что на Москву сегодня поезда нет, но к вечеру пройдет на Восточный фронт санитарный порожняк, который довезет меня до самого Арзамаса. Еще сердитый комендант дал мне записку на протпункт, чтобы выдали мне хлеба, сахар, селедку и махорку в двойном размере, как отпускнику раненому. Хлеб, сахар и селедку я положил в вещевой мешок, а махорку отдал на вокзале одному товарищу, который был еще раньше ранен и теперь опять возвращался на фронт. 1 года я не получал писем от матери. Сам я написал ей за это время 2 или 3 коротеньких письма, но адреса своего сообщить ей не мог, потому что в то время полевых почтовых контор еще не было, да и если бы и были, то и это не помогло бы, потому что орудовал наш маленький отряд больше по тылам сначала у немцев, потом у гайдамаков и у белых. А из госпиталя, из Воронежа, я не писал нарочно. Чувствовал, что мать, узнав о моей ране, только бестолку расплачется и разволнуется. Санитарный порожняк торопился на восток, где в это время шли крепкие бои с Колчаком. Уплывали одна за другой станции, чужие, незнакомые, но все так похожие одна на другую. Забитые, грязные, кричащие, звенящие, лязгающие оружием, расцвеченные красными флагами и плакатами. Мелькнет вокзал, красноармейцы, выстроившиеся с котелками возле дымящейся походной кухни. Дернет за сердце прорвавшийся через грохот колес напев гармоники, дунет морозный ветер, запахом дыма, сена, лошадиного навоза и карболки. Врежется в память посиневшее лицо рабочего дружинника, опоясанного пулеметной лентой на выленилой кожаной тужурке, отягощенной брезентовым патронташем. Улыбнется и махнет рукой женщина, вероятно, работница. Да и какая там женщина? Просто веселая девчонка с наганом у кожаного пояса. И опять дальше поле. А в поле за сугробами далекие дороги и далекие деревни, села. И в каждой деревне свой Деникин, в каждом селе свой Колчак. Свои красные, своя ненависть и борьба. Поезд прорвался за Муром, и вместе с ударами станционных колоколов сразу зазвучали имена станции, разъездов, полустанков, давно знакомых еще по детству, по школе, по семье. Мухтолова, Балахониха, Костылиха. Давно ли? Нет. Впрочем, давно. Очень-очень давно. 4 или 5 лет назад отец взял меня с собой в Костылиху, куда ездил в гости к тамошнему учителю Федору Матвеевичу. Там мы спали на сеновале, потом пили чай с крыжовником, потом мы ходили купаться, и когда шли назад, отец и учитель, и еще две какие-то хорошие женщины, то все они пели песню, которую я силился сейчас вспомнить, но никак не мог. Отец гудел басом, как церковный колокол. А одна из хороших женщин, та, которую звали Маруся, пела так звонко-звонко, что я схватил ее за руку и так прошел с нею всю дорогу, тихонько и молча. Потом, когда уже дома я рассказывал об этом матери, мама сказала мне, что эта Маруся нехорошая женщина. И заплакала. И когда отец стал успокаивать мать и стал говорить, что он и сам не находит в Марусе ничего хорошего, то и тогда я остался при своем убеждении, что эта Маруся все-таки хорошая. Поезд прорвался мимо полустанка Слезевка. Впереди мелькнули бесчисленные церкви и монастыри Арзамаса. Они росли, вырисовывались все ярче и ярче, так что я теперь мог уже различить и широкую гору собора, и тонкую, как мечеть, колокольню Благовещенской церкви, и даже старую пожарную каланчу. Тогда поезд завернул влево и ушел в лес. Тот самый детский лес, в котором мне были знакомы каждый бугорок, каждая поляна и каждая ложбинка. Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Передо мною стояла красная сестра с поезда. «Приехали», — мягко сказала она. «Сойдешь, постарайся найти лошадь. А если не найдешь, то иди потихоньку и чаще отдыхай». «Хорошо», — ответил я. «Я потихонечку». А сам с поспешностью, какую только позволяли мне мои костыли, затопал к дверям останавливающегося вагона. Извозчиков не было. Стояло несколько подводчиков, приехавших за грузом на станцию. Я задумался. До города было 4 километра. Сначала поле, потом через овраг, потом через перелесок. Такой длинный путь с моей простреленной ногой мне было пройти нелегко, но делать было нечего. Я поправил вещевой мешок за плечами и пошел по гладкой накатанной дороге. Я шел потихоньку, а мне хотелось бежать. Но когда я попробовал ускорить ход, костыли начинали скользить по обледенелым клеям или проваливаться в снег, а нога начинала неметь и ныть.
«Эй!»
— услышал вдруг я позади себя окрик. Я хотел посторониться, но посторониться было некуда, потому что я был в ложбине, занесенной снегом, где только-только могла проехать одна лошадь. А в сугроб свернуть мне было нельзя.
«Эй!»
— окликнули меня опять сзади. — «Дай дорогу!» Тогда я рассерженно обернулся и, опираясь на костыли, встал поперек пути. С саней соскочил подводчик, подошел ко мне и, разглядев, в чем дело, сказал, смутившись: — «Садись, солдат, подвезу». Я взобрался на сани, груженные мешками с овсом, и с любопытством посмотрел на подводчика. Ему было 40 лет. Он был небрит. Нос его был красен, щеки одутловаты. На голове у него была заячья шапка с ушами, а одет он был в старую форменную шинель, такую, какие носили раньше учителя и акцизные чиновники. «Неужели это он?» — подумал я. «Конечно, он!» «С какого фронта?» — спросил подводчик, завертывая толстую цигарку из махорки. «С Южного», — ответил я ему, улыбаясь. «Александр Васильевич, это вы?»
«А это я».
«Что значит «это вы, а это я»?» — удивленно переспросил он, вынимая изо рта цигарку и поднимая на меня мутные маленькие глаза.
«Гориков!» —
в полголоса вскрикнул он. «Гориков!» Он снял толстую брезентовую рукавицу и протянул мне руку. «Ну, здравствуйте».
«Здравствуйте», — весело ответил я.
«Как живы-здоровы, Александр Васильевич?»
— Жив, — ответил он, — и жив, и здоров.
— А вы, я как вижу, не совсем?
— Нет, и я совсем. Я тоже и жив, и здоров, а это... — и я толкнул рукой костыль. — Это пустяк. Это временно.
Лошадь тихонько бежала по узкой дорожке через перелесок. Мы оба молчали. Каждый из нас думал о своем.